И сейчас у нас будет с вами следующий вопрос, важный. Это стадии стресса. Потому что если мы не знаем этих стадий, то тогда мы не знаем, что дальше делать. Мы исследования выделили 14 стадий стресса. 14 стадий. Существуют разные, есть стрессовые состояния. Смотрите, то есть, что такое стрессовое состояние? Я к чему-то привязался. Допустим, мне должны дать зарплату. Зарплату не дали. В результате у меня возникло стрессовое состояние. Я такой, гады, зарплату не дали. И я такой, ну мне плохо, я чувствую, что меня обломали, я ненавижу. Там, ну, то есть это состояние аффекта возникло, потому что была привязанность, оттуда должно было прийти счастье, счастье не пришло, стало плохо. Так? Понятно, да? Стрессовая реакция. Чем отличается от стресса? Смотрите. Возникла стрессовая реакция. Человек должен сам себе помочь. То есть как он сам себе помочь должен? С помощью естественных методов. Допустим, сел, помолился, пообщался с друзьями. Я вам методы перечисляю. Как человек избавляется от стрессовой реакции? Молитва, общение с друзьями. На недельку до второго я уеду в Комарово. Прогулялся по лесу, покупался в речке. Дальше поиграл в волейбол там или еще во что-то. И успокоился. Ну, то есть простая вещь. Теперь, как нельзя делать? Покурил, выпил, посмотрел дефектив до 2 часов ночи. Это значит, что стрессовая реакция уходит куда? Если ты выпиваешь, значит, она уходит в привычку. Если ты смотришь телевизор, значит, она уходит в напряжение, которое тебе телевизор дает. Если ты обожрался на ночь, так решил избавиться от стресса, значит, она уходит в болезни. Потому что в основном люди заболевают от переедания на ночь. Почему не переедают на ночь? Потому что они вгоняют стрессовую реакцию себе в желудок. Ну, вместе с энергией они туда, уп. И эта пища вся становится ядом потом, она оскверняется. Кстати, человек болеет потом от этого. Но даже заметить по размерам людей, которые вгоняют себе в тело в виде пищи стресс. Что с телом происходит? Я не то что-то сказал. Ну, надеюсь, что так дальше не будет. Да, вы же будете теперь по-другому жить. Теперь, если вы спросите меня, Олег Геннадьевич, а как на ночь не объедаться? Мы не можем не объедаться на ночь. У каждого свой способ снятия стрессовой реакции. Можно просто объесться на ночь, потом рано встать утром и помолиться. Если вы начинаете высшую цель ставить в своей жизни, то источник счастья приходит оттуда. Когда счастья хватает внутри, объедаться на ночь уже не хочется. Все. Краник закрыт. Понимаете? Как не выпивать? Как не курить? Как не гулять от своей жены? У каждого свой способ снятия стресса. Вот эти все способы искусственные, они приводят всегда человека к страданиям. Он деградирует от этого, понимаете? Или он рушит здоровье, или у него возникает вредная привычка, которая разрушает его жизнь. Или у него возникают вредные связи, которые разрушают его жизнь и так далее. Все это является цепями, которые мы с себя снять не сможем, кандалы. Мы вешаем на себя кандалы. Привычки – это кандалы, которые человек не может себя снять. Они неснимаемые. Хотя и кажется, в любой момент могу снять. Я бросить курить очень легко, я уже 100 раз бросал. Примерно так. Смотрите, метод другой. Не обращая внимания ни на кого, на кандалы. Ставим перед собой святыню. Как я это понимаю? Или это изображение святого человека, или священная книга, или святое имя, или священная земля с какого-то святого места. Это не значит, что я землю Богом считаю. Нет. Святыня – это связь. Святыня – это связь с Богом. Есть разные способы этой связи. В древних писаниях это описано. Если где-то есть святость, допустим, святой человек где-то жил, земля становится священной. Я своими глазами видел, как один человек в Сергиев Посаде, Сергия Радонежского, землю, не то, что это земля прямо, где он захоронен, ее подсыпают постоянно, но она все равно одухотворяется. Он взял ее вот так себе, чик, на голову. Я прямо увидел, как у него тонкое тело так, и очистилось, понимаете? Потому что с верой он это сделал. глубокой вере. Понимаете, то есть идея в чем заключается? В том, что это действует огромная сила. Эту земельку, если поставить, не сыпать себе на голову, поставить и начинать кланяться ей, я хочу жить для тебя, я хочу с такой же чистотой, как ты, Сергий Радонежский, жить. Все, дальше начинаются отношения с этим человеком. Где бы он ни был сейчас, где бы он там ни жил, в этом мире нет преград. Как только ты начинаешь вот эту вот свою вот любовь проявлять, вот это желание служить, служить означает жить для тебя, не для себя, твоими наставлениями, твоими желаниями, твоими радостями. Мне надоело желать того, что мне в жизни счастье не приносит. Пожалуйста, научи меня жизни. Я хочу служить тебе. Научи меня жизни. Я хочу жить для тебя. Когда человек так думает, то все отваливается само. Чем больше счастья человек получает от таких отношений, тем меньше хочется пить, курить, гулять. И все это происходит само собой. Не надо париться вообще. Не надо беспокоиться ни о чем. Это происходит само собой. Поверьте мне, это так. Я видел тысячи примеров. Я сейчас пишу научную работу, то есть у меня серьезная статистика. Я вам уже рассказывал, да? Вчера. Вот, то есть серьезная статистика. Люди бросают пить просто-запросто. Тогда даже хронические алкоголики. Бросают пить просто потому, что они начинают действовать таким ключом. Они ставят себе правильно высшую цель жизни, начинают подключаться к этому источнику счастья, служат. Чему ты служишь, то тебе счастье дает. Так вот происходит. И все. И все спокойно очень происходит. Без всякой абстиненции, без всего. Что такое абстиненция? Это нехватка счастья. А если ты ее получаешь, какая абстиненция? Почему тебе хочется выпить? Потому что не хватает счастья. Нет другой причины. Почему хочется пить человеку? Нет другой причины. Итак, стадии стресса. 14 стадий. Первая стадия – кризис. Ну вот смотрите. Мы говорили стрессовые реакции, да? Стрессовые реакции чем от стресса отличаются? Ко мне женщина одна подошла, говорит: «Олег Геннадьевич, у меня ребенок заболел пневмонией. Вы говорите, вот три стадии есть, по которым можно определить. Стрессовая реакция – это ну как бы стрессовое состояние или стресс? Стрессовая реакция длится несколько дней. Стрессовое состояние длится месяц, может быть. А стресс длится несколько лет. И это является тяжелейшим периодом жизни человека. Может быть, самым тяжелым. Итак, смотрите, стрессовая реакция. Женщина говорит: у меня ребенок заболел пневмонией. Как преодолевает стрессовая реакция? Своими силами. Своими силами. Как преодолевается стрессовое состояние? С помощью или стресс средней тяжести. Есть легкий стресс, стресс средней тяжести или тяжелый стресс. Как хотите, понимаете, по-разному. Но идея заключается в том, в средней тяжести стресс преодолевается с помощью хороших людей, с помощью духовной практики. Понимаете, допустим, пошел к хорошему человеку, он тебе помог, ты справился с ситуацией. А вот стресс ничем не преодолевается. Человек даже молится, и все равно ничего не сделаешь. Все равно приходит это событие в жизни. Оно непреодолимо. Понимаете? Ну, то есть, потому что так должно быть. Я вам не сказал, что в жизни важнее, да? Я говорил, две фазы жизни есть. Есть фаза жизни, когда трудно, а есть, когда хорошо. Все люди стремятся к хорошо, они думают, это самое важное в жизни. Они думают, когда же я выйду замуж? В Ведах говорится, что самое лучшее время жизни – это когда женщина развивала себя как личность, работала над собой, чтобы выйти замуж. Она в это время прожила самую главную часть жизни. А вот когда она вышла замуж и расслабилась, это уже просто существование, уже это не жизнь. То есть, понимаете, жизнь всегда идет тогда, когда очень тяжело. И люди настолько скупы, что именно тогда, когда Бог дает жизнь настоящую, когда тяжело, они в это время скулят и хотят наслаждения. Они не хотят вот этого предания высшей силе. Они хотят предаваться этой высшей силе и энергию получать от нее. Они постоянно скулят и требуют продолжения банкета. Это означает скупость. Мы очень скупые по своей природе люди. Очень скупые. Поэтому мы и страдаем. Вместо того, чтобы поклоняться высшей силе и менять свою жизнь в лучшую, когда приходит время менять. Зачем теперь вопрос, а зачем человеку эти страдания даны? Как вы думаете? Для развития, правильно. Для того, чтобы мы менялись. Нет другой причины. Люди спрашивают, почему я так страдаю? Потому что ты же родился для этого. Человек рождается на этой земле не для того, чтобы балдеть. Для того, чтобы балдеть, есть другие места. Я даже не буду вам говорить о них, вы все равно не поверите. Для того, чтобы балдеть не на этой земле, есть другие места. Понимаете? Эта земля предназначена для сдачи экзаменов. Мы здесь все мучаемся. Хоть на Майами, хоть где. Каждый мучается по-своему. Некоторые люди думают, а в Америке, Олег Геннадьевич, не мучаются. Мучаются, мои хорошие, что-то по-другому. Везде есть хитрость, свои мучения. Смотрите, как в России мучаются? От беззакония. Так? Как в Америке мучаются? От закония. Там их скручивают бараний рог, и там никуда не дернешься. Там, понимаете, настолько все вот скручено законами, человек не может вообще, у него никакой свободы нет. Смотрите, здесь от чего мучаются? От того, что люди слишком близкие отношения строят и мучают друг друга. В Америке от чего мучаются? От того, что близкие отношения не построишь. Там людям, чтобы приблизиться друг к другу, нужны годы. Кто в Америке жил? Поднимите руку. Есть хоть один человек, нет? А вот сверху. Согласны со мной? Что там холодно жить, нет близости между людьми. Так? Так. И что там вот так вот жить, потому что это законы эти все скручивают под бараний рог. Там нет свободы вообще. Я сюда приехала, что хочешь. Хочешь работай, хочешь не работай. Мне одна американка рассказывала, она в Россию приехала. И одна, ну на таможне одна женщина, она подходит к ней, ты че? И раз материлась. Ну, с матом на ней. Ты что такой, блядь? Ну, на нее с матом так. И та такая, родная моя. Она почувствовала, что там к ней так близко. Там люди просто такие холодные отношения строят, далекие. Не обнимаются друг с другом, но близости нет. Очень культурные, вежливые. Там хорошо в Америке. И здесь хорошо. Но по-разному. Кому-то там нравится, кому-то здесь. Везде все одинаково. В Германию приезжаешь, там чистота, порядок, все просто блестит. И люди, знаете, как роботы ходят, они такие пунктуальные, что они не могут сдвинуть себя ни на йоту вообще. Если, допустим, ты, допустим, пришел в гости там к человеку, а он тебя не приглашал, а ты родственник. Он говорит, ты что не приглашал вообще, ты что пришел? Они не могут понять, зачем пришел, не приглашал. Знаете, это свои страдания. Везде свои страдания. Везде все одинаково на этой земле. Не надо никуда дергаться. Как это про двух червяков анекдот. Папа говорит, а правда в яблочках тоже червячки живут? Правильно, правда, сынок. А в грушах? Правда, сынок. Папа, и в дынях червячки живут? Да. Так пойдем там жить. Нет, сынок, поползли назад, там наша родина. Назад сами понимаете куда. Не буду объяснять подробности. Конечно же, в Россию. Ну, кажется всегда, что там груши, там дыни. А на самом деле то же самое все. Все то же самое. У них своя родина, у нас своя. Все то же самое. Здесь, на этой земле. Итак, это место для экзаменов предназначено. Для экзамена. Понимаете? И когда вот самый тяжелый период жизни, самый лучший у человека. У меня был стресс, он длился где-то около 2 лет. Это был самый лучший период жизни. В этот период я полностью предался высшей истине. Полностью, вот сколько мог. Потому что я уже знал тогда, что это надо делать. Но мне было все равно очень тяжело. Я не жалею об этом периоде. Хороший период в моей жизни. Итак, кризис, первая стадия. У человека нет надежды. Понимаете, вот что такое средней тяжести стресс? Несколько месяцев он советуется с специалистами. Жена ушла, допустим. Как определить, стрессовая реакция средней тяжести или стресс? Первая стадия. Ты пришел, на колени упал, обнял. Она говорит, ну смотри, еще раз так сделаешь, уйду навсегда. Ну не сделаю еще раз точно. Не уходи. Осталось. Это стрессовая реакция. Дальше второй вариант. Ушла. Упал на колени, бесполезно, не возвращается. Посоветовался с друзьями, друзья пришли, поговорили, вернули. Стресс средней тяжести. Преодолевается с помощью молитвы, друзей, психологов, астрологов, там, духовников. Ну, то есть тех, кто могут повлиять на ситуацию. Дальше стресс. Тю-тю. Навсегда. Ничего не возвращается. Стресс означает, жизнь рубит просто и все. Человек теряет, он не может вернуть. И дальше уже, смотрите, когда человек не может вернуть, а он был привязан к этому настолько сильно, что жить без этого не мог. Дальше развиваются стадии следующие, стресса. Стадии развиваются для того, чтобы человек познал, что такое жизнь. Все эти стадии предназначены только для того, чтобы у него поменялась цель жизни. Если бы это было так просто, поменять высшую цель жизни, вот так раз, и Бог моя цель жизни. Не так все это просто. Цель жизни же нас манит. Она тянет нас, тянет за собой. И человек попадает, наступает на одни и те же грабли вновь и вновь. Почему? Потому что цель жизни неправильно выбрана в сердце. Ее надо менять, и менять очень трудно. И стресс не помогает это поменять. Манит, манит, манит карусель путешествия по замкнутому кругу. Понимаете? Об этом речь. Итак, первая стадия стресса – это кризис. Человек верил, ну как бы он надеялся, что жена вернется. Жена не вернулась уже точно. Она им 1000 раз сказала, что не вернется. Он думает, нет, все равно вернется. Потом раз в какой-то момент он почувствовал – не вернется. С этого момента начинается стресс. Потому что он в нее верил. Он думал, что вот у нас все будет хорошо. Он верил ей как Бога. Она не оправдала свои надежды, потому что она не Бог, просто обычная женщина, такая же эгоистичная, как и ты. Все. Кризис. Что в это время происходит с психикой? Человек чувствует, что рушится жизнь. Как будто такое ощущение, что как будто бы из-под ног уходит земля. В это время ему интересны сны снятся. Вот как мне снилось, допустим, когда у меня было, что стресс возник. Будто листья, я лежу похороненный, и листья падают на меня, желтые. Я бегу по лесу, ищу выход, не могу найти. Ну, такие сны. Это означает, что есть несколько критериев, признаков, которые 100% говорят о том, что вот когда они вместе приходят, что это стресс будет тяжелый. Я разок шел, упал, подскользнулся, упал в грязь, и перед моим лицом прямо оказались кости и мясо умершего животного с левой стороны. У мужчины означает тяжелый период жизни. У женщины справа. Смотрите, признаки. Значит, человек пугается, мужчина пугается от каркания вороны неожиданно. Его просто холод, оцепенение от каркания вороны. И каркает она с левой стороны. Мужчина с левой, у женщины с правой. Дальше. Постоянно дергается левый глаз у мужчины, не может остановить. У женщины постоянно дергается правый, не может остановить. Дальше. У мужчины немеет левая рука, хочется вот так ее держать, она как будто онемела. Хочется вот ее вот так постоянно держать. У женщины правая рука. Дальше, дергается постоянно щека. Падают листья, ты чувствуешь, что тебя хоронят, как будто. В снах снится вот это вот такое, погребальная музыка, траур кругом, траурное настроение очень. Чем отличается это от мнительности? Потому что сейчас вот я рассказал, несколько женщин мне завтра придут, Олег Геннадьевич. Все, что вы сказали, у меня началось немедленно, после того, как вы мне рассказали вот эти симптомы. Думаю, что с этого момента началась тяжелая судьба. Пожалуйста, скажите, что делать. Щелкнуть по лбу себя и забыть. То есть это называется мнительность. То есть женщины очень внушаемые. По природе они часто моделируют ситуацию. Это бывает в медицинском институте, когда мы учились. Вот я знал одну девушку, она болела всеми болезнями, которые изучали. В общем, печень изучаем, печень не болит. СПИД изучали, все, она СПИДом больна уже. И тогда все переболело всем по несколько дней. Как отличить? Вот смотрите, очень простое отличие. Когда человек мнительный, он думает о том, что ему будет плохо. И ему становится плохо. А когда человек трезвый и нормальный, он отгоняет эти мысли, не думает об этом, он живет нормальной жизнью, и ему все равно становится плохо. То есть он не хочет, чтобы она дергалась, а она дергается. Он не хочет, чтобы листья падали, а они падают. Он как бы молится Богу, приводит себя в порядок, а все равно рука немеет левая. Мужчина. Женщины правы. Это значит, и вороны каркают и пугают, собаки воют и так далее. Это значит, что будет весело скоро. Правильно, правильно, все нормально. Скоро начнется самый лучший период жизни. Скоро начнется самый лучший период жизни. Все нормально, все правильно. Я согласен. Так и должен человек жить. Он должен постоянно молиться Богу, святостью отношений устанавливать, чтобы не надо поддаваться этим мыслям. Я сейчас, да, вам сказал мысли. Не для того, чтобы вас напугать. Просто я вам рассказал симптомы. Для кого? Для нормальных людей их рассказал. Не для сумасшедших, а для нормальных. А кто такие нормальные люди? Это которые каждый день молятся с утра. Они восстанавливают свои отношения с истиной высшей, и у них в сердце возникает радость, смелость, спокойствие, защита и любовь. Признаки того, что человек живет нормальной жизнью. Он восстанавливает свою чистоту в сердце. Его сердце становится спокойным, светлым и радостным. Вы меня как спросили? Если один день молитвы пропускаешь, да? Вы меня так спросили. Вот смотрите, она меня спросила, а если один день молитвы пропускаешь? Слышали этот вопрос? Это значит, что у ней все хорошо. Если у вас такие вопросы будут возникать у всех остальных, а если один день молитвы пропускаешь? Это значит, что вы уже защищены голосом совести, высшей истиной, чистотой сердца. И все в вашей жизни будет хорошо, значит. Если плохо на душе пропускаешь, еще лучше, значит. Еще лучше, супер, да? Отлично. Вот, дальше поехали. Шок. Кризис длится несколько дней. Это короткий период. Кризис, просто это ноги подкашиваются, ты не знаешь, у тебя останавливаются мышление, ты не знаешь, что делать, метаешься, звонишь. Там. Последние попытки прилагаешь. Ну, я как бы разбираю пример, что бросили. Разные бывают стрессы. Бывает, умер близкий человек, в тюрьму посадили. Еще, ну, разные бывают стрессы. Ну, как бы, я говорю сейчас о серьезных вещах. Итак, шок. Чем он характеризуется? Основные характеристики. Пропадает аппетит. Пропадает сон. Человек не может сосредоточиться, у него нет мыслей в голове, и он не хочет никого видеть. Понятно, да? Вот когда такое состояние возникает, на период больше 2 недель, это значит, что событие, которое произошло, вас ведет к стрессу, который будет длиться несколько лет. Понимаете, вы можете себя продиагностировать после того, как я вам сказал. 2 недели не можете снять с себя состояние, чувствуете, что вы не можете ни кушать, ни спать. От того события, которое произошло, значит, вы можете застрять в стрессе на несколько лет. Поднимите руку, У кого сейчас такое происходит? Какое событие? Вот да, вот девушка, вы попали, да. Да, вот в очках, да, вы попали. А? Что? Расставание, да. Пожалуйста, начинайте молитву завтрашнего дня. Вы еще не в стрессе. Вы можете из него выкарабкаться. Стресс, собственно, стресс начинает позже. То есть шоковое состояние – это предупреждение. Если человек не меняет свою цель жизни, то значит тогда потом дальше будет веселая жизнь. Хорошо? Вам надо сейчас же поменять цель жизни. То есть человек не может быть объектом поклонения. Тот, кто вас бросил, это нормальный человек. Он бросил, потому что все бросают. Мы не останемся вместе. Муж обязательно бросит. Он или тело оставит, или заболеет, или умрет, или уйдет. Мы не остаемся друг с другом, понимаете? В этом мире самый близкий – это Бог. Прямо в сердце находится, понимаете? Мы верим очень сильно людям. Это неправильно. Людям надо не верить, надо им служить. Если ты служишь человеку, а он тебя бросает, ну, можешь служить ему сердцем своим. Желать ему счастья просто. Но почему вы в стресс попали? Потому что вы не служите ему, а хотите, чтобы он вас наслаждал. Понимаете? Вот это неправильно. Это не любовь. Любовь – это когда ты служишь. Когда ты служишь объекту, он тебя бросает, ничего не меняется, ты можешь служить на расстоянии. Понятно, да, система? Любовь, она имеет бескорыстную, светлую и сильную природу. Когда человек зависим от любви, это не любовь. Это означает, что я хочу наслаждаться. Я хочу использовать энергию любви. Вот тогда стресс уже возникает. Тот, кому мы должны отдать свою любовь, то есть ждать от него любовь, это не тот, о каком вы думаете. Это может быть священная книга, может быть святое имя, может быть изображение Бога, с которым вы такие отношения строите. Может даже святой человек быть, если он сам поглощен Богом полностью. В этом условии только. Что он не принимает ваше поклонение. Он не становится идолом. Он не считает себя как бы Богом перед вами. А просто он себя считает слугой Бога. А вы считаете его тем, кто вас ведет к Богу. Понимаете? Тогда вот это приносит то, что вам сердце орошает радостью. Вот сейчас ваше сердце нуждается в энергии счастья. Понимаете? Вот вы слушаете просто меня сейчас. Что происходит с вами? Обратная связь даже нужна. Что происходит? Что в сердце происходит? А? Успокойствие наступает, умиротворение. Потому что я вам лекарство прописал сейчас, как доктор, понимаете? Я доктор, который лечу судьбу. Знаете, у меня специальность общественное здоровье и здравоохранение. Я судьбы лечу людей, я не лечу там клизмы. Я хочу судьбы лечить людей, их жизнь. Итак, шок – это состояние, в котором человек теряет жизненную нить. Он не может сориентироваться, что происходит. Он не может думать, он не может кушать, не может спать. Он просто не знает, что ему делать. И в этом состоянии он бежит к близким людям, к родственникам и кричит. Он вернется ко мне или нет? И родственники что должны говорить? Конечно, вернется. Успокаивать человека в шоке надо. Не надо ему рассказывать, что не вернется. Надо говорить, вернется, успокаивать его и давать ему покой, чтобы человек не входил дальше в шок. Надо пытаться его смягчить, этот шок, шоковое состояние. Иногда вот у женщины, допустим, муж уходит, она ложится спать рядом с ним. Ну, то есть берет просто, постель делает, как будто человек спит. И лежит с ним, общается. Понимаете? Ребенка нянчит куклу, считает, что это его ребенок. И она реально это чувствует, что это ее ребенок. То есть она продолжает общаться. В тонком теле ребенок возвращается в это время, в куклу входит, и она с ним общается через куклу. Понимаете, не хочет расставаться, бунтует. Это шоковое состояние. Оно, конечно, не всю жизнь продлится, но оно может сломать психику. Интересно знать, что Вот эти состояния, когда они, понимаете, вот эти все состояния, что такое стресс? Это надлом разума, когда ломается разум. Разум – это психическая структура, которая управляет нашим пониманием вещей. Но она не лишает человека психической функции. Ну, то есть, есть психбольные, да, люди? Кто такие психбольные? Это не те, у которых разум сломался. Разум сломленный восстанавливается. Он надломался, восстанавливается. Это динамичная структура. Она подвержена изменениям. Она ломается для того, чтобы стать крепче. Вот теперь смотрите. Если человек пускает себя в шок, и он как бы, ну, позволяет себе погружаться в него все больше и больше, в какой-то момент может сломаться ум. Вот когда ломается разум, все нормально. Вот когда ломается ум, это остов, в котором мы живем психически. Вот когда ломается ум, говорят, что человек сошел с ума. Когда человек с ума сходит, то этот надлом в уме, он может привести его к такому состоянию, в котором он себя вообще помнить не будет. Он будет жить как растение. Фактически это самоубийство. Человек может жить при этом, но и себя не знать. Понимаете? Это называется психическое заболевание. Или знать себя временами. То есть иногда он себя помнит, иногда нет. Бывает, ломается ум, надлом в уме происходит, трещина в уме. А бывает, что ум, ну, разрушается. Понимаете? И тогда у человека наступает психоз, в котором он не возвращается назад. То есть бывает, ум разрушается, умственная структура разрушается у человека. Но сохраняется, смотрите, где она разрушается. Она разрушается, помните, мы говорили об озере ума, да? Есть волны, есть верхняя часть. Вот верхняя часть воды разрушается, структура, а тело и нижняя часть остается. То есть человек себя не понимает, но при этом тело работает, судьба работает. Понятно, да, система? Страшная ситуация. Как помочь? Очень просто. Если вы молитесь, и просто вы с ним связаны, вы родственник этого человека, то в молитве вы начинаете восстанавливать ему структуру психическую. Если ваша молитва достигает силы, ваша связь с высшей истиной достигает силы, то этот человек возрождается. Но это означает, что вы уже святой человек. Помните вот эти определения святости, что человек психически безумный человек, который никогда не помнил себя, а оживает, он возрождается к жизни. Помните, да? Признак святости, есть определение. Есть наука в любом вере, есть наука, кто такой святой. То есть они изучают, ага, вот этот человек был безумцем, вообще не приходил в себя. Он соприкоснулся с этим святым, он начал за него молиться, бац, наступил такой момент, что этот человек осознал себя, и все, начал нормально жить. Понятно, да? Теперь вы скажете, а я не могу так ему помочь. Хорошо, найдите такого человека, который может. Он помолится и возродит. Теперь вы скажете, а я не могу такого человека найти. Тогда молитесь Богу, чтобы он вам его указал. Понятно, да? Ну, то есть, видите, знание нас спасает. Если суждено вам помочь, поможете. Не суждено, не поможет. Но вы свое дело сделаете в этом случае. Итак, шок – это состояние опасное для жизни, в котором человек может покончить жизнь самоубийством или выйти глубокий стресс из него. Ну, то есть, шок заканчивается чем? Смотрите, человек ходил, ничего не соображал. Потом дальше он выходит из шока, и он не верит после этого, что что-то плохое произошло. Третий период стресса называется отрицание. Человек возвращается опять к прежнему. Он считает, что все вернется назад, все будет хорошо. Но это какой-то такой осадочный шок, при котором человек начинает размышлять. И он цель его хоть как-то счастье урвать, и поэтому он как бы, ну, себя надеждой тешит, что все будет хорошо. Понимаете? То есть он считает, а, ну, все нормально будет. И он ни с кем в это время не хочет общаться, разговаривать, потому что все остальные могут считать иначе. Ему главное здесь сохранить свое психическое спокойствие, потому что ему не хватает энергии счастья настолько сильно, что он просто себя тешит иллюзиями и ходит в этих иллюзиях определенное время. Понимаете, человек без счастья не может жить. Ему нужна энергия счастья, он другого источника не знает. Он поставил высшей целью своей жизни объект, который пропал. из его горизонта. И в результате он ходит и как-то пытается выжить, просто выжить. То есть отрицание. Кто сейчас на этой стадии отрицания? Тот чувствует, что так у него в жизни. Но обычно такие люди на лекции не приходят. Никто не чувствует. Ладно, следующая стадия, гнев, четвертая. В состоянии гнева человек начинает ругать объект, который его бросил. Ну, привел его к стрессу. Кто находится в этой стадии? Вот отрицание, этот период длится, может быть, месяц, может быть, два. А вот гнев может длиться долго. То есть ругаться можно на того, кто бросил, всю жизнь. Это значит, всю жизнь будет стресс. Спрашивается, сколько длится стресс? Минимум 1,5 года. А максимум? Всю жизнь. Если вы не хотите ничего менять, цель жизни своей менять не хотите, продолжаете упрямиться, хотите то, что было, то, пожалуйста, может быть, всю жизнь. У меня есть пример одной знакомой, которая долгое время не могла познакомиться с мужчиной. Она познакомилась с мужчиной, он оказался таким, какой она хочет. Она с ним пообщалась месяцев 5 или 6, и он потихоньку оказалось, что у него еще одна девушка есть, он с ней параллельно общается, она это терпела какое-то время, потом переругалась с ним, и он ее бросил. Это было недавно, это было давно. То есть эта девушка находится у меня в поле моего зрения, и она уже порядка 3 лет не может его выкинуть из головы. Она находится в стрессе, живет в стрессе. Она ходит, у ней серый цвет лица, ей постоянно тяжело. Она не может сосредоточиться ни на чем, кроме этого человека. И мы даже предлагали ей найти мужа. Она не хочет никого. Она говорит, я не могу выгнать из головы этого человека. И упрямо думает о нем, считая, что так и надо жить. Вот это означает, что можно так всю жизнь прожить. Это признак просто упрямства и все. Упрямство. И когда человек упрямится, он находится в состоянии гнева. Смотрите, что происходит. Он или гневается на того, кто бросил, или гневается на себя, или считает, что кто-то помог. 3 варианта гнева есть. Или объект, который привел к стрессу, или я, скотина, или кто-то помог, и они скотины. Но тот должен быть скотиной, потому что я же не могу соединиться с объектом своего счастья. Значит, кто-то виноват. Понятно, да, система? Когда человек на этой стадии гнева сходит с ума, то он становится буйно помешанным. Вот все буйно помешанные, они все вошли в психическое заболевание из этой стадии. Вот если взять все психические заболевания, все стадии до 8-й, они все могут срубить крышу, и есть разные виды психических заболеваний, они соответствуют этим стадиям все. Понятно, да? Вот на стадии отрицания, допустим, есть матери, которые в психушке общаются со своими детьми, которых уже давно нет живых. У них сорвало крышу, как бы, они сошли с ума, и они продолжают общаться с детьми, все. У них все нормально в жизни. Понятно, да, система? Они не верят, что там что-то произошло. Они видят человека, с которым они должны общаться. То есть они живут иллюзорной жизнью вот этой. Дальше спор, 5-я стадия. Спор. Человек вместо того, чтобы гневаться, он начинает спорить. Потому что, смотрите, у него уже есть понимание, что что-то не так он в своей жизни делал, что что-то в своей жизни я не так сделал, что так у меня получилось. У него уже приходит из сердца понимание, он настолько перестрадал уже, что голос совести начинает дышать в его сердце. А голос совести дышит, он говорит, что ты паришься, ты сам виноват, голос совести. А человек начинает спорить. Он говорит, нет, это он виноват, я не виноват. И ходит спорить постоянно, у него внутри идет спор постоянно. Он раньше гневался, а теперь он спорит. Почему спорит? Потому что он сам себе доказывает, что виноват он. Или виновата судьба, но я не виноват. Потом, да и этот спор может длиться несколько месяцев. Он спорит, и переспорить не может. Он чувствует, что что-то не то. Поэтому следующая стадия, знаете, какая будет? Прям противоположная. Ко мне подошла одна женщина на прием. Я когда в Москве принимал еще пациентов. Сейчас у меня просто сил и времени нет. Вот, она подошла ко мне и говорит: Олег Геннадьевич, вот посмотрите фотографию. У меня был возвышенный человек, моим мужем. Он на самом деле почти святой, Олег Геннадьевич. Почти святой. А я дура. Я дура у него была. Вот. Я говорю: а что между вами произошло-то? Что со святым человеком произошло-то? Что такое? Почему дура? Она говорит: а вот потому что я дура, он возвышенный человек. Нашел себе возвышенную девушку. И они сейчас возвышенно живут друг с другом. А я своими детьми вот ему говорю, что правильно ты сделал, что бросил меня, потому что я дура, тебя не слушалась все время, а ты такой возвышенный. И нашел себе хорошую девушку возвышенную. Молодец, правильно. Я говорю: а вы знаете, возвышенные люди-то своих жен не бросают. Хоть возвышенный, хоть дур. Она такая: да, Олег Геннадьевич, что-то я в это не верю. Я говорю: а вот правда, возвышенные люди жен не бросают. Она говорит: а почему я его считаю возвышенным сейчас? Я говорю: а потому что вы находитесь на определенной стадии стресса, которая называется вина. На этой стадии человек, он себя начинает обвинять во всем, от того, кто привел его к стрессу, начинает выгораживать. Считает, что я вот во всем виноват, а не он. А он очень хороший. Такой человек из своего вот этого объекта поклонения делает опять объект поклонения, он становится идолом, и уже как бы все забывается, все его прегрешения. Понятно, да? Когда и это не помогает, человек для чего это сделает? А чтобы опять счастье пришло от отношения? Счастье не приходит. Он продолжает в этом состоянии находиться долго, и счастье все равно не приходит. И он дальше не знает, что делать. Наступает седьмая стадия стресса, которая называется паника. Потому что человеку прямо все это время хочет опять продолжать высшим смыслом жизни считать этот объект, с которым он жил. Он не хочет переключиться на высшее. Он хочет опять жить своими желаниями, которые в этой жизни он сформировал. У него высшие идеалы не привлекают его еще в это время. Он не хочет поменять свою жизнь. Он просто упрямо долбится в одно и то же место. Поднимите руку, у кого сейчас такая жизнь? Нормально? У меня тоже так было, все хорошо. Это все хорошо. Итак, дальше. После паники наступает депрессия. Депрессия означает, что человек чувствует: а нет у меня счастья в жизни. Счастья нету. Жизнь течет, она не течет, стоит. В это время жизнь стоит. Человек чувствует, что жизнь встала. Нет никакого счастья, все плохо. Поднимите руку, кто сейчас на этой стадии находится. Вот, хорошо, мы встретились с вами. Сейчас узнаете, что дальше делать. Вот, смотрите. Эта депрессия может длиться долго. До какого момента? Пока человек вдруг где-то в глубине своего сердца не поймет, что я же упрямый, как баран. Я уперся в одну вот точку и не хочу с нее свернуться. Может, мне надо как-то вот попроще жить? Попроще как-то. Понять, что есть что-то более светлое, чистое, чем то, вот, что я, чем я живу сейчас. То есть человек должен как-то себя выводить из депрессии. Самый лучший способ выводить – это строить, просто приходить и находить место там, где люди занимаются возвышенной практикой. Приходить, допустим, на службы религиозные, слушать духовную музыку, ездить в святые места. И там человеку с депрессией становится легче. Он начинает чувствовать, что там есть жизнь, а у меня нет жизни. Мир на него, у него делится на две части. Обычный мир, где нет жизни, и возвышенный мир, где она есть. Понимаете? Вот так человек выходит из депрессии. Вот потом дальше что происходит? Он уже знает, как надо жить. У него в сердце уже появилась идея, что есть высшая цель жизни, которую я никогда не понимал и, скорее всего, не пойму. И у него возникает девятая стадия, переходная, которая называется «делать нечего». Человек ходит и не знает, что делать здесь, в этом мире. Ну, этот мир пустым становится. Депрессии уже нет, потому что он как-то все равно идет к истине. Он начинает читать Писание возвышенное, начинает изучать какие-то источники, которые приносят ему счастье. Он чувствует уже, что на правильном пути. Он нащупал уже, как жить. Но все равно как бы он еще не принял эту цель в жизни. Но он чувствует счастье уже, ему легче жить стало. Но он еще не принял свое сердце, это как основу своей жизни. И он мается, он думает, чем ему заниматься, что делать, ищет себя, ищет, мается. Кто сейчас на этой стадии? Нормально. Вот. Дальше принятие реальности наступает. Если человек продолжает контактировать с источником счастья, вдруг он начинает смотреть, что люди живут, как жили. Все как бы происходит, как происходило. Это я выпал из жизни года на два, на три. Ну, то есть человек начинает чувствовать, что жизнь-то течет, надо жить, надо как-то к чему-то стремиться. И на этой стадии он постепенно начинает трезветь. Он вспоминает, что у него друзья есть, что есть, как бы чем-то заняться в жизни. И начинает постепенно отмораживаться, теплеть, улыбаться больше начинает уже как-то. Жизнь начинает уже входить внутрь. Дальше начало перемен наступает. Человек начинает заниматься внутренней жизнью. Когда перемены он чувствует, хотя бы чуть-чуть, капельку вот эту перемен начинает человек чувствовать, он как ошпаренный начинает молиться целыми днями. И у него совсем другая жизнь. Он становится фанатиком. Если эта цель как бы правильно выбрана, то есть она духовную природу имеет, он становится религиозным фанатиком. Как выглядят эти люди? Если вы хотите посмотреть на этих людей, которые вышли из стресса и стали фанатиками, они очень просто выглядят. Если вы увидите людей в необычных одеждах, которые занимаются необычными делами, это значит, что это вот как раз вот этой серии. Они ни на кого не обращают внимания. Они ходят как полоумные и втуляют вам свое знание духовное. Это значит, что они вот как раз начинающие верующие люди. И чтобы таких людей увидеть, можно зайти в любой храм. И первый, кто вам подойдет, такие люди. Они скажут вот так. Все это фигня, все, чем ты жил. Вот здесь все правда. Глаза у них будут в кучу в это время. Они будут выглядеть как святые. Такие. Общаться они с вами будут очень честно, категорично и глубоко. Не обращайте на них внимания. Согласитесь со всем, не обойдите как-то, обойдите этого человека. Если вы хотите как бы духовности, надо их обходить как-то. Потому что они вам духовные, они будут лезть, как бы пытаться с вами общаться. Потому что они считают себя проповедниками, такие люди. Они как бы истину, от них истина исходит. Я разок проходил в Москве мимо синагоги еврейской. И проходя мимо синагоги, я увидел одного мужичка, такого бородатенького, такого по виду христианин. И он орал неистовым голосом совершенно. Он обе руки поднял кверху и орал: «Долой евреи с России!» В его глазах была очень сильная вера. Наверное, у него какая-то другая нееврейская вера была однозначно. Вот. И как бы я посмотрел на него, я вспомнил вот эту вот стадию. Начало перемен называется. Человек почувствовал жизнь. Некоторые на этой стадии на всю жизнь остаются. Если вы зайдете в какой-то храм, и к вам бабка какая-нибудь подбежит и скажет: «Полточек одевай!» «Или вон отсюда!» Значит, она застряла там надолго на этой стадии. Вот это почему люди боятся верующих, потому что в основном люди не изучают, что такое вера. Они сталкиваются с такими людьми чаще всего. С вот этими фанатиками, которые отшибают всякое нормальное представление о вере. Надо их огибать. Когда я в святое место пошел, первое, что встретится, такие люди. Надо их огибать. Надо как бы их... Да-да-да, все нормально. И... Нет, блин, подальше. Настоящие верующие люди, они ведут себя очень скромно, никогда не мешают, деликатно себя ведут. И даже если ты задал ему вопрос, он еще подумает, отвечать или нет. Он как бы старается тебя не обидеть ничем. Просто как бы ты своей жизнью живешь, и он ее уважает очень. Верующие люди, у них сердце очень теплое и доброе. Они никогда не навязываются. Понимаете? Навязчивость – признак тупости религиозной. Это означает, что человек начинающий верующий. Он не развился еще в этом направлении. У него сердце каменное, и он уже почувствовал этот вкус счастья. И так как у него как бы вкус этот не оформлен, у него есть как бы железная дорога, по которой он... Вот. И если на пути железной дороги встает объект, то этот объект, он чуть-чуть замедляет ход. Ну, то есть он отлетает и чуть замедляет. Даже если это муж, допустим, или отец. Так. Как родственникам вести себя с такими людьми? Надо понять, что это пройдет. Надо спокойно относиться. Человек нашел свой путь, хорошо, ничего страшного, все нормально. Это пройдет со временем, не обращайте внимания. Вот спокойно относитесь к этому, потому что, ну, нормально. Некоторые верят в вегетарианство. Это вот неправильно. Есть разные виды веры, не настоящие. Есть люди благочестивые, которые понимают, допустим, люди поняли, что не надо есть продукты насилия, осознал человек, допустим. И он так, как он не знает, что есть что-то выше, но там есть истина, он привязывается к этой истине, его глаза становятся квадратными, и он говорит: «Мясоеды!» И он идет, берет из холодильника мясо, форточку, мясо полетело. Вот. И он верит в вегетарианство, такой человек. Если ты не вегетарианец, значит, ты сволочь. И тебя ненавидят за это. Как относиться спокойно? Это пройдет. Это пройдет. Это нормально, это значит, человек развивается, но это пройдет. Если человек бросил курить, а ты и куришь, допустим, рядом с ним. Он поверил в то, что курить не надо. Он вступает в движение за борьбу с никотином России. И он вырывает у тебя пачку из рук, вышвыривает. Говорит: «Наркоман, брось сигарету». Нормально все. Это нормально. Это хорошо, это значит, человек развивается. Надо думать плохо об этих людях. Они просто вот пока не знают, как правильно. У них есть понимание, где счастье, но как правильно себя вести с ним, они не знают, такие люди. Или, допустим, они начали сырую пищу есть. Сырая пища, она очищает организм. Она очень нужна организму. Иногда человеку хорошо месяц-два на сырой пище побыть. Очень полезно. Такие люди, которые вот вылечились сырой пищей, начинают верить в сырую пищу. И такие подходят: «Ты вареное ешь?» Человек говорит: «Так осторожно, ну ем». Он говорит: «Дурак, ты же ешь пищу без энергии. Это же отстой. Надо есть только сырую». Такой берет картошку. Так. Внутри. Классно. Кусай. От них такая сила идет, что этот человек такой берет эту картошку. Вера передается. Я был на фестивале на одном под Москвой, вегетарианском фестивале, и там я увидел этих сыроедов. Вот они там вытворяли конкретно. Верующие люди, что делать? Верят в картошку в сырую. Страшная вера. Результат может быть печальным, потому что сырая пища увеличивает количество праны в организме. И когда зима наступает, это опасное состояние, прана может перевозбудиться, у человека наступает понос, судороги. Ну, то есть такие вот, кости начинают ломить, мозги напрягаются очень. У кого сейчас, вот кто сырой пищей питается, у него такое состояние, поднимите руку. Вот молодец. Достигли своей цели жизни. Надо переходить потихоньку на варёное. Вообще человек должен где-то половину в рационе салатиков есть. Это очень полезная сырая пища. Как родственников от мяса отучить, надо их душить. Поняли, да? А? Что? Знаете, проблема ведь не в том, что родственники мясо едят, а в том, что вы не любите их, своих родственников. В этом проблема. Любите, тогда вы спокойно будете к этому относиться. Почему человек ест мясо? Потому что он не может без него жить. У него такое развитие жизни, на таком этапе жизни находится. Не может без него жить. Это нормально? Нормально. Если человек начинает молиться, это отваливается, не нужно мясо много лишь, потом меньше, еще меньше. Все, это нормально. Почему вы хотите, чтобы они бросили? А? Хотите, чтобы мама похудела? Ну, помолитесь за нее, что за маму, чтобы она похудела. Вы, то есть, убиваете своих родственников, чтобы они не убивали животных, да? В этом смысле, что? А? То есть вы поэтому третируете своих родственников. А как? Перестроить пытаетесь, да? Каким способом? Предлагаете другие блюда. Но это уже нормально, это уже получше. Лучше вообще не трогать. То есть если вы любите родственников, вы их не трогайте. Если вы предлагаете другие блюда, то война начинается все равно уже. Вот если мне будут каждый день приносить яблочки... Яблочки очень полезные. Приносить мне яблочки, я думаю, блин, сколько же можно эти яблочки, а? Я яблоки люблю вообще. Но если мне каждый день будут приносить, как у меня жена иногда так мне что-нибудь стукнет в голову, она такая начитается и все, и приносит мне. Вот. Надо вот это кушать. Не знаю, ну ладно, надо, ну это как родственники должны вести. Надо кушать. Потому что если надо, ты кушаешь, все остынет постепенно. Забыть, но если ты не кушаешь, вот тогда начинается тайная война. Откопы такие. Вот для таких, как вы, людей, у меня один друг есть, он такой сообразительный, он лекции послушал и начал делать вегетарианскую колбасу из пшеницы. И вот таким, как вы, раздавать, а они суют родственникам вегетарианскую колбасу, подкармливают их, и мясной пищей такая вот война. Колбаса же тоже, от не отличишь вообще никак. Докторская колбаса, один к одному, из хлеба. Все нормально. Стадия работает, принятие реальности. Дальше следующая стадия, 11-я, начало перемен. У человека меняется жизнь к лучшему, у него идет развитие в жизни, серьезно. Он чувствует, что у него все пошло. У кого все пошло, поднимите руку. Вот значит, вы уже на этой стадии. Выход, это называется выход из стресса. То есть человек чувствует тут в себе силы, у него новая жизнь, он начинает. Но понимаете, это возможно только в одном случае. Один мужик на другого мужика. Не получается выход из стресса. Допустим, мы попали в жуткий стресс. Появился другой мужчина, он хороший, он тоже хороший муж. Женщина выйдет из стресса или нет? Нет. Она будет постоянно вспоминать, почему меня бросили, почему меня бросили. Ей не важно, что уже хороший муж, уже все, Бог уже дал назад все. Все равно не выйдет. Человек, который попал в стресс, только один способ можно выйти из стресса, это поменять цель жизни на высшую. Обычную на высшую. Других способов нет. Только, понимаете, только вот этот вкус сладкий отношений с Божественным, он орошает сердце нектаром настоящим. Человек начинает чувствовать настоящее облегчение, ему становится очень хорошо в жизни. Он начинает чувствовать вечность, потому что мы души по природе, мы имеем духовную природу. Духовную означает бескорыстное, наполненное чистотой, наполненное верой наша природа. Понимаете? Мы можем только с Божественным такие отношения бескорыстные, чистые строить. Мы не можем строить с обычными людьми. Понимаете, мы не можем это событие объектами, такими как там дом, машина, такие отношения строить. Это еще хуже, понимаете? Ну, то есть, только светлым и чистым можно такие вот сердца наполнить настоящим, которое действительно не кончается, и этим надо жить. Это не значит, что надо работа до свидания, жена до свидания, там дом до свидания. Нет. Все остается. Вот эта высшая цель питает все остальные. Если вы хотите, чтобы дом достроился, если вы хотите, чтобы жена осталась, хотите детей воспитать, поставьте себе высшую цель. Все остальные цели начнут орошаться. Они будут достигать. Все цели остальные начнут достигаться. Понимаете, я вам привел с йогой, привел, да? Я занимаюсь, но только в наушниках. Если я это снимаю, мне неинтересно. Понимаете, то есть... Любые упражнения, любая гимнастика надоедает. Голодание надоедает, все надоедает. Но если ты это сочетаешь с духовной практикой, на всю жизнь останется. Высшая цель питает все остальные. Если ты духовной практикой в семье занимаешься, у тебя жена с тобой на всю жизнь останется рядом с тобой. Потому что когда тебе с ней будет хорошо, ты будешь спокойно к этому относиться, просто радоваться жизни, не привязываться, не считать, что это есть вот то, что надо. Понимаете, не привязываться, не считать это. Когда будет плохо, ты будешь просто счастьем от высшей силы побольше молиться, и все равно будет сгладываться эта ситуация, будет сглаживаться в семье. Понимаете, и так человек живет. У него есть сила, то есть когда есть источник счастья, он наполняет все, что вокруг меня окружает, и все живет вокруг меня нормально. Нет перегрузок и проблем. Понимаете? Приходит время, человек оставляет тело в свое время. Приходит время, рождается кто-то другой в нашей семье. Понимаете, это все само собой происходит, и мы как бы относимся к этому нормально, как к вечности. Конечно, разлука есть, но она не вызывает вот этих стадий. Дальше, 12-я стадия – это возможности. Человек начинает до этого, начало перемен произошло, возможности 12 стадий, мы говорим. В это время начинает человек чувствовать, что он имеет собственное достоинство. Вот до 12 стадии у человека не было собственного достоинства. Он считал себя неудачником, что в его жизни ничего хорошего быть не может. Он был полностью надломлен как личность. Когда Бог ему дает новую жизнь, новые возможности, человек как будто на ноги встает, и он чувствует, что все нормально, он личность. Он не неудачник, у него все хорошо. 13-я стадия – это видение новых направлений в жизни. И 14-я стадия – рост, развитие. Человек выходит на новый виток жизни. У него жизнь совсем другая. После стресса – старая жизнь, до свидания. Стресс пережил, жизнь становится совсем другой. Старой жизни уже никогда не будет. Все. У нас осталось, как я понимаю, 10 минут, да, до конца. У вас есть какие-то вопросы по этим стадиям? Кто из вас вот в этом варится, в этой каше? Да, ваш вопрос?
Вот встаешь с утра, не понимаешь, что делать.
Не понимаешь, что делать?
Да,
депрессия.
Вроде бы я понимаю, что надо молиться.
Но не могу молиться. Да. Спасибо за вопрос. Вот видите, вот когда человек находится в какой-то стадии стресса, его вопрос очень актуален, он практичен. Смотрите, то есть он встает с утра, уже знает, что надо молиться, то есть из депрессии уже выходит, делать нечего стадия, 9-я стадия, это уже не депрессия. Потому что уже человек понял, что надо духовной практикой заниматься, молиться не может. Почему? Потому что нет сил, делать нечего, стадия 9-я, не депрессия, 9-я уже стадия. Что делать? Слушать духовную музыку, слушать лекции и жить этим. Утром встал, наушники в уши. Не постоянно питаться духовной энергией. Те, кто живут, от тех и питаться. В этой стадии человек должен жить не своей жизнью. Он должен постоянно слушать тех, кто живет. Кто развивается, кто духовно живет, то молитвы читает, слушать. И вы будете, когда это делать, у вас сердце будет радоваться, вы будете думать, классно. Жизнь пошла. И надо этим жить. Она потом вас напитает, это все. Может быть, у вас пройдет месяцев 5-6 вот этого вот наполнения. И потом вы уже сможете сами чуть-чуть что-то делать. А что чуть-чуть вы сможете делать? Вводить себя туда, где занимаются духовной практикой. Следующий этап опять не молитва. А человек может не молитва. Человек может сдать и пойти туда, где он получает отношения, общение. Вот вы пришли сюда на лекцию. Почему? И вы там оп, и пришли, да? Это значит, что уже почти что 10-я стадия. Принятие реальности. Вы уже как бы уже вырвались и сделать нечего. Вы начали ходить туда, где люди делают. Люди развиваются, работают над собой. Ну?
Чем я могу быть полезен для себя? Как мне вот научиться?
То есть вы Богу задаете вопрос, как я могу быть полезен тебе? Хорошо. Надо задавать таким образом. Надо задавать вам, найти себе наставника духовного и задавать ему вопрос. Я хочу служить тебе, я хочу выполнять тебе твои наставления и выполнять их, как можешь. И у вас начнутся отношения с Богом. Понятно, да? Наставника? Ну, любой наставник, кто дает вам наставление, вы можете ему служить просто. И если не видите наставника, обращайтесь к Богу напрямую. Тоже нормально. И выполняйте наставления. Есть же наставления. Есть Бхагавад-гита, там наставления все написаны. У него определенное направление, я поэтому в этом направлении ему советы даю. Каждое свое направление. Да?
У меня близкий родственник находится сейчас в состоянии шока. После ряда.
Молитва. Смотрите, две вещи. Первое. Успокаивать его, говорит, тебе все вернется. Уверенно говорит, что тебе все вернется. Все равно потом он будет... Смотрите, вот допустим, вы говорите в состоянии шока человеку. Ничего не вернется, все фигня, все будет плохо. Все. Вы станете для него врагом на всю жизнь. Он потом вас не примет в свою жизнь. Потому что вы, когда он оголился, у него кожи нет, вы ему сделали больно в это время. Теперь смотрите, но вы ему говорили правду вроде бы, да? А ему она не нужна была в это время. Ему нужно было спокойствие. Поэтому сейчас его надо успокаивать. Вы его успокаиваете, вы останетесь другом. Даже если ему говорили то, что не сбылось. Понятно? Первое, молиться за него. Второе, давать ему духовную силу через сердце. Вы же связаны с ним. Вот я сейчас настроился на этого человека. Вам легче стало? Ну, легче стало в сердце. Не знаете? А я знаю. Вы сами должны так делать. Не я, а вы. Понимаете? Называется молитва. Служение высшей истине. И жить, это делать и отдавать плоды этому человеку. Думать о Боге, о наставнике, о святом имени, о священной книге. И отдавать плоды этому человеку. Я не для себя это делаю, для тебя. Я желаю тебе счастья. Понятно? И второе, успокаивать его. Любыми способами. Сочинять все, что можно. И делать это с верой. Чтобы он... Нормально себя чувствую. Знаете, что это не обман. Обман – это когда ты человеку подкасываешь, подсечку ставишь, падает. Вот это обман. С помощью правды подсечку ему делаешь – это обман. Когда ты ему успокаиваешь, это не обман. Балкону ни в коем случае, ну балкону. Ну, давайте. Ну, это бывает. Это бывает. Это нормально. Ничего не делать. Это означает, что вы упрямая просто и все. У вас есть уже цель? Вы Бога уже выбрали в своей жизни? Вера появилась? Вот туда устремляетесь. Упрямство вас тащит назад. Нет, вот там надо мне быть. А вы вперед идите. Сопротивляйтесь судьбе. Не давайте ей себя ломать. Хорошо? Это значит, что вы на уровне вины вы приняли понимание, как жить. На уровне вины еще понимание приняли. Это значит, что еще стадии пойдут дальше. Постепенно вина пройдет, будет паника, депрессия, чуть-чуть. А? Не заново, вы еще не дошли до этого всего. Вы на стадии вины находитесь. Понимаете? Сколько лет уже это длится? 5 лет? Ну вот, видите, вот так вот. Упрямства много очень. Надо молиться и постепенно выйдете из стресса. Вы еще пока не вышли. Понятно, да? Надо с помощью духовной силы вывести себя из этого состояния. Да? Так.
Вопрос у меня такой. Есть книга «Бхагавад-гита», как она есть.
«Бхагавад-гита», да.
Правильно ли это?
А что вы читаете?
Книги.
Ну, нормально. Читайте то, что вы считаете нужно. Все нормально. Да? Прослушивание молитвы, я плачу. Это значит, что вы наслаждаетесь собой в это время. Ну, конечно, я плачу во время молитвы, я плачу. Ну, я такая классная, вообще так молюсь, что плачу. Вообще. Ну, прямо вообще. Некоторые, знаете, повторяют, я желаю всем счастья. Если задать вопрос, зачем они это делают? Чтобы на них обратили внимание. Больше нет причин. Счастье этот человек никому не желает, на самом деле. Он просто желает, чтобы все видели, какая я желающая всем счастья. Вот так же девушка или женщина часто плачет, когда она молится. Чтобы Бог обратил внимание, какая она возвышенная. Это нормально. Сейчас объясню. Слушайте меня. Сейчас притча. Есть притча, они объясняют все. Один человек к святому человеку подошел и говорит, это реальная история, говорит, мой наставник, я такой падший, я самый падший на свете. Тот посмотрел на него так внимательно, говорит, нет, ты не самый падший на свете, ты просто падший и все. Я плачу во время молитвы. Нет, ты не плачешь, просто молись и все. Так. Слезы. Нормально? Нормально. Это то же самое. А вы что думали, что вы уже святая, что ли? А? Сейчас объясню все. Я, ваш вопрос очень правильный. Вот смотрите, когда человек подходит к святыне, первое, что происходит, контакт и доза счастья приходит. Когда доза счастья приходит, человек такой «О-о-о!» И он начинает плакать. Это означает, что чем он занят? Он обсасывает счастье. Вместо того, чтобы служить святыне, как бы отстраниться от этого плача, слез этих, надо служить. Надо думать «Так, все, до свидания, слезы, я пришел молиться». И надо отстранять эти слезы, как бы, еще одна, вот, еще к наставнику человек приходит и говорит, мой учитель, я когда молиться начинаю, слезы из моих глаз текут ручьем. Я чувствую необыкновенное счастье в отношениях с Богом. Тут посмотрел на него, посмотрел внимательно, говорит, не волнуйся, это скоро пройдет. Понятно, да? Это называется прелесть, обольщение. То есть человек соприкоснулся с духовным, порцию счастья получил, и все. И он, его развезло, и он уже о себе думает, про святую не забыл, думает о своих слезах уже. Он плачет во время. Он такой возвышенный, вот его слезы от Бога. Он так Бога любит на самом деле. Но про Бога уже мысли нет, про себя тоже в это время. Все нормально. Это пройдет. Понятно? И после причастия тоже пройдет потом. 100%. Надо думать в это время не об этом. Как я могу служить тебе? Вот о чем надо думать. Я хочу быть тебе полезной. Я не хочу наслаждаться этой энергией, которая от тебя идет. Я хочу быть полезной. Мне некогда думать, идут слезы у меня или не идут. Я хочу служить тебе. Понятно? Видите, вы сейчас отрезвели. Когда вы отрезвели, у вас так горький вкус пошел. Знаете почему? Потому что Прелесть – это такая штука тайная. Она поражает психику очень тайно. Поэтому надо изучать, что такое духовное знание, понимаете? Чтобы вот не хватало тебя за жабры, такая штука. Мы так сильно гордимся тем, что счастье от Бога к нам пришло. Оно приходит для того, чтобы мы Ему служили, а мы сразу раз и все. И про себя только думаем. И я плачу о Боге. И пошло, и поехало, и целый день. Об этом только. Понятно, да, система? Называется «пойматься на мякине». Ну, то есть, вас провели. Духовная энергия дается не для того, чтобы ее обсасывать, для того, чтобы служить дальше. Надо ее отдавать, забыть про себя. Ну, это сложно, это наука серьезная, надо изучать.
Скажите, пожалуйста, а вот когда обращаешься к святым, надо говорить, я прошу вас, чтобы у меня все было хорошо, или у меня все будет хорошо с вашей помощью.
Есть только так два варианта, да? Или у меня уже будет все хорошо, да? То есть точно, без всяких вариантов. Или с вашей помощью все будет у меня хорошо, да? Какие?
Какой совет?
То есть вы меня спрашиваете или вы утверждение делаете?
Я у вас советы спрашиваю.
Да? Ну тогда вы должны быть готовы к моему ответу. Ответ такой. Когда человек обращается к святому, он должен забыть про себя. Вообще забыть. Он должен ему говорить, я хочу служить тебе. Мне надоело думать о своей жабе. Я хочу думать только о тебе. Я хочу служить тебе. Хочу выполнять твои наставления. Пожалуйста, займи меня служением себе. Я так устала уже о том, что я постоянно хочу себе чего-то. Я так устала уже от такой жизни. Пожалуйста, займи меня служением себе. Я не хочу больше думать о том, что мне надо. Я устала уже об этом.
Но тем не менее, жизнь продолжается.
Но мы с вами договорились о том, что вы будете слушать, что я вам сказал. У вас сейчас в одно ухо влетело, в другое вылетело.
Нет, зачем? Я просто с вами спорю.
Ну а почему вы спорите со мной? В чем причина? Почему спорите? Потому что вы не слышали меня, понимаете? Не услышали. Одно ухо влетело, другое вылетело. Все. Вы не услышали, потому что вы не хотели услышать. Вы хотите использовать Бога, эксплуатировать Его. А надо Ему служить. Когда человек хочет использовать Бога, Бог ему ничего не дает. Может быть, дает, но так. Думает, ну ладно, возьму. А вот когда человек служит Богу, вот тогда начинается обмен настоящий. Но для этого надо себя забыть.
Это значит, лоб отбивать о пол.
А, то есть вы в Бога вообще...
Сутки...
Вы в Бога вообще не верите, получается, да?
Зачем? Я верю.
А что ж тогда вы тогда ругаетесь сейчас на верующих людей?
Нет, я просто спрашиваю у вас, какой рецепт. Рецептов много.
Вы знаете, когда ко мне подходят и спрашивают вот так вот, ну что, мужик, ты веришь в Бога или нет, скотина? Я не могу ответить на этот вопрос. Потому что вера – это очень деликатная вещь. Если вы сейчас оскорбили верующих людей, которые вот молятся 24 часа в сутки, вы считаете их дебилами? Как я?
Нет.
А что тогда вы так сказали? Лоб отшибать.
Нет, вы говорите, что по любому случаю надо молиться. Надо молиться. Но, тем не менее, как говорится, не надо просить у него, как говорится, помощи. А тогда, молясь, как говорится, надо про себя забывать и растворяться в этом мире. А жизнь продолжает.
Нет, подождите, она вскрывает важную тему. Видите, она очень искренний человек, и она сейчас что делает? То, что у вас у всех в уме, она сейчас это подняла. Все нормально, не надо мешать этому человеку, она мне помогает. Итак, смотрите, когда счастье наступает, как вы думаете? Все священные писания говорят только одно, когда человек способен забыть про себя. Наша природа – это природа слуги, мы хотим служить. Вот когда человек самозабвенно влюбился в кого-то, он счастлив. Он забыл про себя. Самый единственный способ быть счастливым – это в служении забыть про себя. Поэтому и молитва означает: «Пожалуйста, я хочу думать про тебя. Я хочу забыть про себя. Дай мне возможность жить для тебя. Я устала уже мучиться этим эгоизмом. Постоянно жить для себя, для себя». Когда человек получает этот нектар, вот он забывается в отношениях с Богом, он испытывает такое глубокое счастье, которое я вам словами не могу описать. Когда он его испытал, потом ему всегда хочется его испытывать. Он счастлив. Это не значит, что он отказывается от семьи, от работы. Он живет все так же, но у него внутри есть высшая цель жизни, понимаете, которая его ведет по жизни уже. Но когда вам будет очень трудно, совсем трудно, вы когда уже всегда для Бога жили, все вот так, не просили ничего у него, он вам сам все даст, его не надо просить. Приводится такой пример. Когда сын подходит к папе и говорит: «Папа, папа, папа, ты меня кормить будешь?» Он говорит: «Ты что, дурак? Я тебя постоянно кормлю. Почему ты меня спрашиваешь об этом? Бог всегда нам дает то, что нам надо, понимаете? Не надо думать, что он тупой и не понимает, что нам надо. Не надо так думать. Он дает то, что нам надо. Жадному он дает нищету. Это ему надо, жадному это получить. Злому он дает жестокость. Понимаете? Но если человек с Богом начинает другие отношения устанавливать, он говорит: «Я хочу тебе служить». Тогда Бог ему дает знание. Знание о том, как этот мир устроен, как надо себя вести, как очиститься от этой жадности и злобы, и жестокости. Понимаете? Поэтому нет смысла Бога о чем-то просить. Он и так все знает. Что вы думаете, он глупый, что ли?
Вы говорите обращаться к святым. Это с пути обращение к Богу, а сразу обращение к Богу.
А зачем вам сразу?
А,
то есть вы просто очень крутая, наверное, да, в этом смысле. Знаете, я вам одну вещь скажу. В Священных Писаниях, по крайней мере, так написано, что Бог любит, когда обращаются к тому, кого Он любит, а не когда к Нему напрямую обращаются. Я обращаюсь к тому, кого Бог любит, потому что так хочет Бог. Но в некоторых Писаниях говорится обращаться напрямую к Богу. Это тоже правильно. Раз есть разные отношения с Богом, понимаете, разные. Я не знаю, какая у вас вера. Все, тогда вопросов нет. Есть святое имя Бога, есть священное Писание, вперед. Это ваше, это то, что Бог от вас хочет. Он хочет от вас таких отношений с Ним. Поэтому вы мусульманка. Понятно?